Читаем два места Священного Писания, книга Бытие, 32 глава, с 24 по 29 стихи, и послание апостола Павла Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Книга Бытие. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Послание Филиппийцам. Павел пишет следующие слова: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Аминь. Вначале мы прочитали вот с первой книги Библии под названием «Бытие», то есть «Начало», «Генезис». Эта книга считается фундаментом мироздания, в ней отражены предопределения. Еще раз хочется подчеркнуть, отражены предопределения божественного творения в лице человека. И мы читаем в первой главе эти такие удивительные, но возвышенные слова по отношению к нам, его творению. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу и подобию, Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Давайте еще раз прочитаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Как очень так подмечено, именно Адам, а потом Ева. И мы знаем с вами, и читаем, и говорим сами о себе, что да, мы самое наивысшее творение в Божьем мироздании, самое высшее творение, наделенное вот этой удивительной мудростью от Бога, этим неким таким, можно сказать, превосходством по отношению ко всему, что сотворил Бог. Ангелы хотели понять не только вот тот смысл прихода Христа, но вообще хотели понять наше предназначение, когда читаешь особенно Ветхий Завет, что ангелы, будучи вот этими служебными духами, они посылались и посылаются доселе, и будут посылаться для тех, или для того, чтобы открывать волю Божию, и для тех, кто предназначен, предопределен вот к спасению. Но мы наивысшее творение в этом мироздании, наивысшее. И как в одном псалме написано: «Немного умолил ты его перед ангелами». То есть немного умолил ты нас, славу и честью увенчал нас. Кажется, 14-й псалом. И вот в этом образе и подобии сатана увидел слабую сторону нашу. И он искусил наших прародителей тщеславием. И вот мы читаем здесь 6 стих 3 главы. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Написано, у кого есть именно страх Божий, тому дано знание от него. Но в другом месте сказано: знание надмевает, а любовь назидает. И вот мы часто слышим и знаем, и говорят, вот и спрашивают: а какое вы имеете образование, то есть какое ваше знание, познание в этом существующем мире? И обращают внимание на статус человека, на его образование. И спрашивают: а какой вы диплом получили, когда вы окончили то или другое заведение? И когда говорят вдруг с красным дипломом: о, это человек, который обладает этим знанием. Да, братья и сестры, мы образ и подобие, но мы не Бог. Мы не Бог. И последующая история открывает нам, что Адам и Ева увидели вот после этого знания, на самом деле, какие они есть внешне. То есть это знание открыло нашу наготу, начиная с внешнего, а потом уже заканчивая и внутренним. И мы знаем, что самому Творцу пришлось прикрыть наготу наших прародителей этими листьями дерева, достаточно широкими. Потом он, похоже, так, может быть, рассуждая немножко, чуть-чуть, но сказано, шилом кожаной одежды. То есть пришлось заколоть какого-то вот животное, чтобы именно с него, с этих кож, закрыть нашу наготу. Это прообраз вот тех жертвоприношений и многое что в этом контексте. И дальше мы знаем, что Ной появляется в истории рода человеческого где-то примерно 1800-1900 лет после сотворения мира. И он появляется один единственный во всем человечестве, который приобрел благодать. И нам сегодня трудно представить себе, если бы не было Ноя, обретшего благодать, то и нас бы, в общем-то, и не было. Не было бы вообще. В последующей истории мы хорошо знаем, что Бог сожалел о том, что Он сотворил человека. Но слава Богу, так мы скажем, что Ной приобрел благодать. И проходит еще определенное время, где-то примерно 400-450 лет, и появляется такая удивительная личность Авраам из Месопотамии, современного сегодня Ирана, вот той части земли, Ирак, Иран, вот в той местности. Вообще, вот мы сегодня было бы интересно вот наблюдать события, которые там происходят, а с другой стороны, ведь там же был Едемский сад в той части земли. Он был посажен самим Богом, и там он поместил наших прародителей. И вот начинается какая-то новая эра, наверное, сказать можно, новые взаимоотношения человека с Богом в лице одной личности Авраама. И когда его отец берет его с собой, берет его племянника Лота, так как отец Лота уже умер, и они идут в землю Ханаанскую, и нужно было пройти определенный путь, чтобы вот отец Авраама умер, и Бог обратился к нему. Мы не знаем причин, почему отец вот так вот положил себе на сердце пойти в эту землю. Но Бог забирает вот ту, можно сказать, опору, тот опыт, который имел отец Авраама. Есть некие предания относительно вообще отношения Авраама с Богом на уровне того, что его отец занимался идолопоклонством, и даже некоторых таких богов он там из чего-то делал, и Авраам когда-то восстал против этого, и не увидел в этих идолах того реального, той реальной надежды, которую возлагали на люди. Так говорит предание. Но мы видим, что Бог начинает взаимоотношения с Авраамом, и когда он говорит ему об этом, то он обещает ему благословение. И в лице Авраама он обещает благословение не только ему, но и всем людям на земле. И вот это удивительное слово 12 главы Бытие, что благословляющий Авраама будет благословлен, а проклинающий будет проклят. Это тоже такое, как бы сказать, обещание Бога, которое что-то произвело в сердце Авраама. И мы знаем, что Бог заключил с ним завет в этом обещании. И вот мы читаем это слово, 15 глава книги Бытие, 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю я землю сию от реки Египетской до реки Ефрата». Так вот эта граница от реки Египетской до реки Ефрата, она осуществится вот в этом благословении при тысячелетнем царстве. Если читать это, то можно увидеть на основании Священного Писания. Но Бог заключил этот завет с Авраамом, дал ему это обещание. Это обещание включало благословение владения землей. И когда мы сегодня делаем завещание нашим детям, то мы обращаем внимание, что мы им даем, землю или недвижимость, или еще что-то у нас было накоплено или там приобретено в процессе жизни. И потом Бог подтверждает свой завет с Исааком, Бытие 26 глава со 2 стиха. «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам я все земли сии и исполню клятву, которой я клялся Аврааму отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть Бог утвердил этот завет с Исааком. Вы знаете, есть здесь особенная деталь, на мой взгляд, хождение наше пред Богом, чтобы были благословенны наши дети, играет очень колоссальную, такую, я бы сказал, генетическо-духовную роль. Я читаю еще этот текст. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, законы мои». Можно приводить много примеров практических вот такого благословения и в наше время. Хождение или верность Господу, оно благословение на детях наших, в семьях наших. Да, есть какие-то, знаете, причины, когда мы приходим к Господу уже, может быть, в возрасте определенном, у нас уже есть семья, это одно. Но если мы в Господе создали семью в Господе, и если мы верны, то благословение будет, потому что мы посеяли это доброе зерно. Бывает неверность детей, бывают ошибки, падения, но что удивительно, вот это благословение – оно присутствует, оно присутствует. И вот Бог подтвердил с Исааком свой завет. В какой-то степени, наверное, даже, может быть, расширил его вот в этих словах, когда так вот говорил Исааку. И вот эти хотелось бы еще раз прочитать 4 стих 26 главы. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, дам потомству твоему все земли сии, благословляться в семени твоем все народы земные». Вы знаете, мы чаще заняты самими собой, но когда на нас накладывается, вот, или так сказать, дается такое благословение в лице за кого-то, или в лице нас кто-то получит, то мы где-то понимаем отчасти нашу ответственность. Отчасти нашу ответственность. И вот читая дальше, исследуя книгу «Бытие», мы видим с вами, что у Исаака рождаются два сына. Рождаются через определенное время, подобно, как и родились, когда я родился, как у Авраама не было 20 лет детей, когда Сара настоятельно вот так вот рекомендовала ему иметь ребенка от Агари. 20 лет – это очень большой промежуток семейных взаимоотношений, когда вот нет детей. Нет детей. И мы знаем из жизни семей, что не так просто. И когда нет, то где-то состояние такое отчасти у отца или матери будущих детей, или у мужа и жены, какой-то такой удрученности, неполноценности. Но мы знаем, что рождается у него через 20 лет двое детей. Вот эта фраза Исаака. «И помолился Исаак Богу о Ревеке». Вообще удивительное взаимоотношение этих двух людей. Как будто он раньше не молился. Или, может быть, они не так нуждались в детях. Но там сказано: «И помолился Исаак о Ревеке, и она зачала». И носила двух сыновей. И вот здесь, читая дальше или размышляя, можно понять, что Ревека выступает как провидица последующей жизни своих сыновей. Она, как все матери, желает благословения своим детям, но жизнь показывает, читая, исследуя эту вообще судьбу этой семьи, потомство Авраама, что в их семье были двое всего лишь навсего детей, родились в одно и то же время, можно сказать, близнецы, но из них кто-то был более любим. Один из них был более любим матерью, другой был более любим отцом. И вот интересно, здесь открывается такая любовь или проявление любви. 27-28 стих 25 главы книги «Бытие» говорит: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова». Вот интересная любовь, правда? Я вот так наблюдаю за своими внуками и думаю, ищу в них вот что-то свое. И смотрю на их родителей тоже. Знаете, на самом деле, когда своих детей растили, то в этой вот в этих заботах, ну, иногда некогда было. Некогда. И когда, тем более, когда их много. А вот сейчас уже с возрастом так вот наблюдаешь, как растут внуки и как родители, как формирование идет вот этого потомства. Братья и сестры, ну посмотрите, где-то мы тоже с вами похожи на вот Исаака и Ревеку. И возникает вопрос, вообще мы одинаково любим своих детей или даем какое-то предпочтение? Я вот так вот задаюсь вопросом, почему дочери, или, как сказать, семья дочери, почему ближе, чем семьи сыновей? От того, что снохи или что-то другое? А там же зять. Вот обратите внимание, почему мы так относимся больше вот к дочерям, более вот, ну, по-другому, чем к сыновьям? Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, если не так. Но мы видим, что проходит достаточно времени, Исав остается с отцом и матерью, хотя он, вопреки отцу и матери, взял себе жену не из народа, именно того народа, который хотели бы отец и мать его. А Яков по научению матери оказался по известным нам причинам у ее брата, где у него появилась семья. Родились за 20 лет жизни у Лавана 12 сыновей и одна дочь за 20 лет жизни. Он стал достаточно богатым человеком. И вот так жизнь шла, как бы, знаете, у него была цель поставлена. Да, он служил 7 лет за Рахиль, но оказалось, мы сами знаем, что как оказалось, и он последующие 7 лет еще раз служил. И как-то написано, и эти 7 лет были как один день. Но пришел день, и сказал Господь Иакову: «Возврати в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». То есть Бог напомнил ему о том, когда он шел к Лавану, и когда ему было видение вот в этой лестнице, в этой лестнице, по которой сходили, опускались или поднимались ангелы, и когда был глаз Божий к нему, и Иаков пообещал десятую часть от того, что он получит. И вот Иаков отправляется на родину, но то, что произошло 20 лет назад, после того, как он обманул отца и получил благословение вместо Исава, не давало внутреннего покоя им. Мы видим в этом тексте, я хочу прочитать вместе с вами из этой 32 главы, вот его беспокойство, когда он уже шел, написано: «И послал Яков пред собой вестнику к брату своему Исаву из землю Сеир в область Едом, и приказал им, сказал: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб мой Яков: я жил у Лавана и прожил до ныне, есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Иаков очень испугался. и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Знаете, я обратил внимание этот раз, исследуя, что он не идет к отцу, он идет к брату. Он посылает брату этих вестников. Он располагает сердце брата, он его оповещает и говорит, я иду. И вот здесь сказано, и приказал им и сказал, так скажите господину моему Исаву. То есть он не говорит, скажите брату моему. Он говорит господину. Где-то он осознает, что Исав первенец, он первый вышел, появился на этот свет. Он осознает, он поднимает его на уровень господина и говорит, вот что говорит раб твой Иаков. Смотрите, как он умоляется перед братом своим. Это тоже вот такой момент духовный, что он не идет к отцу, но идет к брату, то есть осознание. Вот это 20-летняя ноша вот этого груза. Павел пишет в послании к Ефесянам, гнев ваш до них зайдет, пока, значит, пока солнце не поднимется. То есть это не просто так, вот все это говорится, и как мы сегодня слышали в первой проповеди по отношению молитвы. И вот здесь в молитве звучит не только страх, но и надежда на обещанное Богом. Но страх стоит на первом месте в сердце Иакова. И далее мы читаем, какое усилие для примирения с братом применил Иаков. Почитайте эту главу, она вообще вызывает в моем внутреннем человеке просто и восхищение, и много вопросов. И далее мы читаем, какое усилие он применил. И Бог, видя это усилие, наблюдает. И что удивительно, и как только Иаков остается один, Бог начинает действовать. 24 стих 32 главы. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Как часто мы остаемся одни? Вопрос. В этой суетной жизни, в этих заботах, в этих переживаниях, как часто мы остаемся одни. Как решителен наш внутренний человек, чтобы перевести все, что нам дано, перевести впереди себя, а самому остаться одному. Мы знаем, читаем здесь, Бог начал действовать. Я вот исследовал этот вопрос или попытался понять, и в источниках, как рассуждают иудаизм или раввины некоторые, они говорят, это переломный момент в жизни праотца их. Переломный момент. И увидел, что не одолевает его, то есть тот, кто боролся с ним, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Знаете, братья и сестры, борьба Иакова с Богом – это и наша борьба. Если у Иакова она была где-то ночь или, может быть, полночи, может быть, там после 12, и так мы образно говорим, то сколько времени мы боролись, посмотрите на себя, сколько стоило усилий нашим родителям или усилий духовных, молитвенных, и иногда вот так вот в беседе, на собеседовании с крещаемыми открывается удивительная деталь, что понимание было, но тяги не было к Богу. И некоторые сожалеют о том, что поздно пришли к Богу. Поздно пришли. Иногда нас даже спрашивают, на что нам, братья, дальше делать? Вот уже пришел, а жизни-то осталось, может быть, несколько лет. И мы говорим, у вас благословенное время молитвы. Если вы не можете большего, то у вас есть очень благословенное время для молитвы. Поэтому Бог, Он наш есть Бог всемогущий. Для Него не существует вообще проблем смирить нас. Но Он ждет, когда мы начнем, или когда мы останемся одни, чтобы бороться с нами. Он ждет этого. И вот из практики служения приходилось встречаться вот с такими вопросами, когда брат или сестра остаются один на один с Богом. И вот когда они остаются, только тогда решается самый главный вопрос. Вопрос веры. Бог ждет, когда мы останемся одни. И когда мы остаемся одними, мы начинаем ему задавать вопросы. Вопросы относительно своей собственной духовной жизни. Да, он вступает с нами в некий духовный диалог, который, возможно, закончится тоже, как у Иакова, повреждением нашего духовного бедра. Но после этого повреждения приобретается духовное благословение. И вот здесь вопрос, насколько я способен смириться пред ним. Потому что наше «я», оно никак не хочет. Оно никак не хочет. Нам нужно признаться. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Я вот так вот подумал и хочу высказать мысль. Вообще, кто мы такие, что мы боремся с Богом, слышите? Кто мы такие, что мы боремся с Богом? И как Иаков здесь говорит, не отпущу тебя. Да вообще, кто я такой, чтобы я мог так сказать? Вы знаете, мы больше склонны и правильно делаем. Господи, помилуй, помилуй. Если вы зайдете в историческую церковь, то можете услышать многословную молитву, повторяющую два слова. Господи, спаси, Господи, помилуй. И вот в настойчивости Иакова о благословении присутствует не только дерзновение человеческое. Он увидел, что боровшийся с ним не одолевает его, слышите? Как-то складывается такое ощущение, что Бог уступает Иакову. Как-то Бог вот идет навстречу ему, дает ему понять и уступает ему. И мы вдруг можем о себе так вот возомнить и сказать, о, какой я. Но вот в этой борьбе мы видим одну такую удивительную деталь – обещание Бога по отношению к Иакову. Обещание Бога. И вот в этом обещании есть одна особая такая деталь – и возникает вопрос, вообще, что мы можем извлечь для себя из этой истории борьбы Иакова с Богом? Наша жизнь с вами продолжается, как уже Дмитрий Евгеньевич отметил, что праздники закончились, завтра мы вступаем в нашу такую повседневную жизнь, вот этих всех невзгод и трудностей повседневной жизни. Внуки наши говорят, в школу не хочется идти, потому что за 10 дней уже как-то, знаете, так вот расслабились. Господь продолжает прилагать спасаемых к церкви. И еще Господь продолжает свой труд над нами, над своей церковью. И прежде всего эта история еще раз раскрывает нашу падшую греховную природу, которую не изменит нам свои силы никогда, если мы не осознаем и не признаем своего бессилия. И мы часто, надо признаться, не иногда, а часто боремся с Богом в своем собственном «я». И вот Господь в своем долготерпении ожидает, когда мы, наконец, останемся один на один с Ним, чтобы решить вечный вопрос, чтобы начать вот то, к чему Он нас призвал. И Бог помещает нас в такие обстоятельства, хочется повториться и сказать, что когда Он касается нашего бедра, и тогда только мы начинаем не только понимать, но и вопиять. И каждый из нас вопиет по-своему. Каждый из нас по-своему в каких-то вопросах жизни борется с Богом. Так вот, история Иакова открывает еще такую одну удивительную деталь, и особенность в том, что как с его отцами Авраамом и Исааком Бог заключил и с Иаковом завет. И вот это основание обещания в лице завета, оно и дало вот такое дерзновение, можно сказать, Иакову вот так настаивать на благословении. Он понимает, он осознал, что ничего он не может, но он не хочет отпустить Бога до тех пор, пока он его не благословит. И в этом, знаете, есть дерзновение. Дерзновение согласно завета, который Бог заключил с его отцами и с ним. И когда размышляешь, я умиляюсь, что Бог заключил и со мной таким недостойным, с нами, свой новый завет, который дает нам, знаете, некое дерзновение, некое такое право духовное настаивать на благословении. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Здесь, в этой фразе Иакова, звучит все его сокрушение. Он отказывается от всего своего и понимает, что если не Бог, он не сможет ничего решить со своим братом. И вот здесь интересно заканчивается вот эта история тем, когда он говорит: «И сказал, отпусти меня, ибо зашла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Я недавно был приглашен на праздник Ханука к тем, кто пережил Холокост. И вы знаете, почему я это сейчас вспоминаю? Завет Богой, Божий верен. Мы бываем неверны, но Бог остается верен. И как только мы осознаем вот свою неверность, Бог начинает действовать в нашей жизни. Если мы только сознаем, или хотя бы, может быть, шаги делаем для этого осознания. И смотрите, Павел пишет Тимофею такие слова: «Посему я все терплю». Да, верно слово: если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И вопрос, мотив, побуждение продолжать терпеть, чтобы царствовать. Чтобы царствовать и чтобы прожить вот этот год, начавшийся, 2026 год, мы не знаем, как он для нас сложится относительно нашего здоровья, нашего обустройства и много чего другого, но если мы с ним терпим, то и царствовать будем с ним. Если мы не верны, как написано, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Я приглашаю нас поблагодарить Бога за тот завет, который он заключил с отцами нашими, потому что мы по вере дети Авраама, про отцами нашими по-другому не скажешь, и заключил с нами, с каждым завет, с каждым пережившим рождение свыше. И если мы будем воистину вот терпеть, то мы будем и царствовать. Так сказал он. Не так, не мы так говорим. Поэтому благослови нас Господь из этого примера извлечь для себя вот это драгоценное, что послужит для славы нашего Господа. Аминь.